Ситуация в Петербургском университете, где профессор потребовал сменить руководство вуза. Донорская конференция в Киеве накануне 25-й годовщины Чернобыльской аварии. Либерализация валютного рынка в Беларуси, съезд Компартии Кубы. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Поговорим о ситуации в Петербургском государственном университете. Профессор Виктор Рапопорт выступил с призывом сменить руководство вуза. Он утверждает, что нынешнее руководство, навязанное университету первыми лицами страны, разрушает науку. Профессор Рапопорт говорит, что в университете готовится забастовка. Сам он готов объявить голодовку. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Я профессор, ученик академика Теренина. Ставка 7000 рублей в месяц со всеми надбавками, которых можно лишиться по воле ректора, 30 тысяч в месяц. Столько же зарабатывает моя парикмахерша. Одновременно я являюсь координатором Совета старейшин и инициативного общественного совета физического факультета, говорится в обращении Виктора Рапопорта. Сейчас в университете сложилась безобразная ситуация, особенно с зарплатами сотрудников. При этом ректорат жирует за зарплаты проректоров доходят до 780 тысяч в месяц. Зарплата ректора тщательно скрывается, и я слышал, что он не отчитался по своим доходам за прошлый год. Такая ситуация недопустима и унизительна. Конец цитаты. Профсоюз знает об акции Виктора Рапопорта, говорит заместитель декана факультета журналистики, председатель профсоюзной организации «Универсант» Сергей Самолетов.
Эта акция показывает, что в университете растет недовольство методами управления ректора университета Кропачева. Вот. Что касается профсоюза «Универсанта», мы пока не рассматривали такой вариант действий, как забастовка. Мы даже его не обсуждали. Но Виктор Львович имеет на это право. Это его личная акция, личный поступок. Посмотрим, к чему это приведет. Вот Виктор Львович выбрал такой метод. Дело в том, что он допускает все трудовым законодательством право на забастовку, это право любого работника. Он во многом прав. Другое дело, что я не очень хорошо знаю ситуацию на естественных факультетах. То, что мы знаем, в общем, конечно, удручает. Естественно, научные факультеты у нас во многом заброшены. Что очень обидно, он прав, потому что именно здесь должна коваться инновация, именно здесь должна коваться модернизация, а не на юридическом факультете. Поэтому там действительно очень много нужно реформировать, нужно повышать заинтересованность кадров, в том числе молодых. У них самый высокий возрастной состав кадров, там больше 50% это люди пенсионного возраста. Там много проблем, и в этом смысле он прав.
А вот что думают по этому поводу в ректорате, говорит проректор, руководитель аппарата ректора Илья Дементьев.
Что касается личного мнения конкретного человека, то он вправе его высказывать, любое. Другое дело, когда речь идет о фактах. Здесь отношение мое к этой ситуации достаточно определенное. Сам профессор Рапопорт, несмотря на то, что он публикует информацию о том, что получает около 30 тысяч в месяц, получает около 41 тысячи в месяц. Что же касается тех комментариев, которые он приводит по финансированию научной деятельности, то здесь, на мой взгляд, все справедливо. Действительно, в университете в соответствии с законом деньги на научные исследования предоставляются на основании конкурсных процедур.
О том, что получается на самом деле, когда сотрудник выигрывает конкурс или грант, говорит кандидат биологических наук, просившая не называть ее имени, назовем ее Ирина.
2 года тому назад я получила грант РФФИ и была страшно рада. Мне казалось, что вот сейчас начнется новая жизнь, что-то изменится к лучшему. Мои успехи оценены, получены деньги на продолжение дальнейших исследований. Первое, с чем я столкнулась, совершенно невозможно купить оборудование. Но тут все оказалось очень удачно, кое-какое оборудование у меня было. Начались эксперименты. Второе, с чем я столкнулась, суточные, с которыми человек может поехать в командировку, это 100 рублей. Как потом выяснилось, в принципе, есть постановление Минфина, по которому сумма суточных может быть 700 рублей. То есть эти 100 рублей мы их получаем только из-за того, что так установил наш университет. Для нас это очень важно, потому что у нас очень много полевых исследований. К моменту, когда у меня начался грант, в моей команде было довольно много молодых людей. Все они были на долях ставки. Их зарплата составляла примерно 3-4 тысячи.
В своем обращении профессор Рапопорт утверждает, что нынешнее руководство университета разрушает науку. Дальнейший рассказ Ирины показывает, как именно это происходит.
В прошлом году у меня сложилась такая ситуация удивительная. Мы начали эксперимент, который был запланирован по гранту. В какой-то момент вот эти молодые сотрудники, они ко мне пришли и сказали, что к сожалению, они вынуждены увольняться, потому что они просто не могут прожить на ту зарплату, которую они получают от университета. Мне было очень жалко вот этой уже проделанной работы. Часть работы уже была сделана. Там нужно было посменное участие многих людей. То есть я одна не могла это реально сделать. Я долго думала, что мне делать, но я реально понимала, что просто они не могут на эти деньги существовать. И я пошла на то, что вот сдавая квартиру, я им доплачивала. При том, что моя зарплата ведущего научного сотрудника 0,65 ставки – это около 6 тысяч на руки.
Как же быть с этой цифрой, мизерной зарплатой Ирины? Илья Дементьев говорит, что такой зарплаты у ведущего научного сотрудника быть не может.
Что касается личного мнения конкретного человека, то он вправе его высказывать, любое. Другое дело, когда речь идет о фактах. Здесь отношение мое к этой ситуации достаточно определенных. Сам профессор Рапопорт, несмотря на то, что он публикует информацию о том, что получает около 30 тысяч в месяц, получает около 41 тысячи в месяц. Что же касается тех комментариев, которые он приводит по финансированию научной деятельности, то здесь, на мой взгляд, все справедливо. Действительно, в университете, в соответствии с законом, деньги на научные исследования предоставляются на основании конкурсных процедур.
Таким образом, руководитель аппарата ректора утверждает, что зарплаты у сотрудников достаточно высокие. Сами сотрудники утверждают обратное, говорит Иван, молодой специалист.
Я недавно окончил магистратуру биологического факультета. Мне нужно поступать в аспирантуру сейчас, но я испытываю некоторую неуверенность, да, относительно вот моих будущих планов на факультете. С одной стороны, я очень хочу остаться там. У нас чудесный коллектив и очень много оборудования. Но, с другой стороны, уровень зарплат какой-то совершенно смешной. Вот сейчас я оформляюсь на ставку младшего научного сотрудника, и она четверть ставки, всего 1800 рублей.
Университет – это не только преподаватели, но и студенты. Недавно самые активные из них организовали студсовет. Но это не понравилось ректорату, говорит один из организаторов студсовета Виктор Воробьев.
Для нас было принципиальным, чтобы этот студсовет был независимым, и то, чтобы в нем была коллегиальная система управления, то есть без председателя. Но теперь вот администрация решила создать официальный совет, утвержденный Большим ученым советом, тем самым заодно и объявив наш совет нелегитимным.
Виктор Воробьев считает, что никакое начальство не имеет права лишать студентов зачатков самоуправления. А вот что касается смены ректора, с этим он не согласен. По его мнению, в системе образования нужны глобальные изменения, которые не зависят от фигуры того или иного начальника. Тем не менее, Виктор Рапопорт настроен решительно. Если в ближайшее время изменения в университете не последуют, он грозит устроить забастовку преподавателей и студентов, сам же готов объявить голодовку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, который устанавливает 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. В дагестанском городе Хасавюрт в результате обстрела полицейский погиб, еще двое получили ранения. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о начале поставок продовольствия жителям Западной Ливии по новому гуманитарному коридору. В сирийском городе Хомс, третьем по величине в стране, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Станет ли Дмитрий Медведев президентом одного срока?» В программе участвует политолог Станислав Белковский, профессор Высшей школы экономики Юлий Несневич. Программа «Время гостей», 19:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Правительство и Национальный банк Беларуси приняли решение, призванное помочь выйти из финансового кризиса. В частности, сняты ограничения на внебиржевом валютном рынке. В последние месяцы из-за дефицита наличной и безналичной валюты в Беларуси сложились двойственные, даже тройственные валютные курсы, а люди в желании конвертировать обесценивающиеся белорусские рубли раскупили даже золотые слитки, рассказывает Игорь Корней.
Руководство Национального банка сообщило, что снимаются ограничения по формированию курса белорусского рубля между банками и субъектами хозяйствования. Таким образом, корректируется прежнее правило об использовании предельного 10% отклонения от официального курса при совершении сделок покупки-продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Однако, как предполагает экономист Сергей Балыкин, данный шаг ни к чему не приведет, потому что Нацбанку следовало объявить девальвацию, а он фактически узаконил параллельные валютные курсы.
Ситуации Национальный банк принял, на мой взгляд, наихудшее решение. Мы фактически вернулись в 90-е годы, и Национальный банк узаконил множественность валютных курсов. Это будет означать введение дополнительного налога на экспортеров, которые будут вынуждены продавать часть валюты по официальному курсу намного ниже рыночного. Рыночный курс, он окажется несколько выше, чем мог бы быть, если бы вся валюта продавалась по рыночному курсу. Такое вот раздвоение курса создает благоприятные условия для коррупции, для обогащения отдельных приближенных к известным лицам коммерческих структур, которые могут приобрести валюту по льготному курсу и продать по рыночному. Простые покупатели, вне всякого сомнения, будут ощущать это на своем кармане. Более того, они это ощущают не только на своем кармане, но и видят на полках магазинов, поскольку товаров становится все меньше и меньше. Ну, я думаю, сейчас товары будут появляться, а вопрос цен. Скачок уже произошел, во всяком случае.
Рынка наличной валюты нововведения правительства и Нацбанка пока не касаются. Иными словами, приобрести доллары или евро в обменных пунктах по-прежнему невозможно. Банки попросту не хотят продавать валюту по неадекватному курсу. При операциях с наличностью курс коммерческих банков не может превышать официальный более чем на 2%. Однако, если официальный курс составляет 3000 белорусских рублей за доллар, то вновь ожившие валютчики принимают доллары по курсу, превышающему официальный на 20-30%. В ожидании девальвации и неизбежного подорожания продуктов и товаров первой необходимости люди бросились скупать сахар, макароны, подсолнечное масло и так далее. Президент Александр Лукашенко обвинил людей в том, что те пошли на поводу у слухов.
Что было бросаться в обменники? Вы же изъяли огромное количество валюты и вообще финансов из банков. Когда начали забирать вклады и так далее, я же не могу не отдать вам эти вклады. Не хватило валюты в банках, начали использовать золотовалютные резервы. Потом видим, что это вообще может привести к серьезным печальным последствиям. Я запретил выдавать золотовалютные резервы. На кого сейчас обижаться? Дальше. Ну зачем бросились скупать этот сахар? Слушайте, ладно, в доме вы там склад создали на кухне, килограмм под 100 этого сахара. Но в гаражах. Ну Господь с вами. Это ваш выбор. Дестабилизировали валютный рынок, дестабилизировали продовольственный.
В процессе стабилизации ситуации на валютном рынке белорусские власти продолжают уповать на обещанный России кредит в размере 1 миллиард долларов. Однако накануне Герман Греф, глава Сбербанка России, владеющего белорусским Белпромстройбанком, заявил, что правительство Белоруссии вряд ли сможет избежать девальвации рубля. Прежде всего, из-за увеличившегося дефицита текущего счета платежного баланса и падения золотовалютных резервов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Поговорим о начинающейся в России предвыборной кампании. Эксперты отмечают, что рейтинг коммунистов, как и внесистемная оппозиция в России, растет. При этом политологи, в частности политолог Дмитрий Орешкин, считают, что рассчитывать на то, что предстоящие в 2012 году выборы главы государства пройдут честно, не стоит. С Дмитрием Орешкиным беседует корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Заявление Медведева о том, что он решает самостоятельно вопрос, выдвигаться или не выдвигаться в президенты, вскрыло эту ситуацию и, естественно, повлекло за собой такой вот в качестве системы домино кучу реакций. Обязан был ответить на это Путин, и было примерно понятно, как он ответил, и было ожидаемо, потому что не ответить он не мог, это означало бы, что он де-факто соглашается с тем, что идет Медведев. А все люди, которые за Путиным стоят, они ждут, что на ближайшие 6 лет их лидер станет президентом, и, соответственно, их позиции укрепятся и, во всяком случае, будут незыблемыми. А если приходит Медведев, то их позиции становятся непредсказуемыми. Поэтому Путин, естественно, ответил в предсказуемом жанре, что, мол, и я не исключаю, и Дмитрий Анатольевич не исключает. Мы видим, как коммунисты проявили активность, и Зюганов заявил, что и я тоже не прочь выдвинуться. Может быть, и Миронов пойдет, отделившись от партии. Но лицо совершенно очевидное. Во-первых, старт предвыборной кампании, и это нормально, потому что меньше чем за год просто бессмысленно начинать шевелиться. По технологическим соображениям, чтобы какую-то предвыборную кампанию реализовать, нужно, ну, минимум год-полтора. Впервые, может быть, за последние два избирательных цикла реальная конкуренция обозначается в верхах, причем такая двуслойная. Очевидно уже, что вступает в конкуренцию коллективный Путин с коллективным Медведевым. Это ослабляет, по сути дела, нивелирует вот все те пафосные рассуждения про вертикаль власти, наведение порядка, централизацию усилий, консолидацию общественного мнения, которые нас кормили 10 лет. Ну и, соответственно, появляется возможность у тех, кто вне этой вертикали находится, заявить о себе и сказать, что сама вертикаль никуда не годится. Это, прежде всего, Геннадий Андреевич Зюганов, который заявляет, что вот вертикаль коммунистическая будет значительно лучше.
В данной ситуации чего ожидать от оппозиции внепарламентской, внесистемной?
Внепарламентская оппозиция будет быстро набирать очки в глазах общественного мнения, несмотря на то, что она дискредитирована, несмотря на то, что против нее используют все постыдные рычаги и способы давления, которые только можно. Но этот процесс недостаточно быстр. То есть я не думаю, что к 2011 году общественное мнение и популярность, вот растущая популярность этой внесистемной оппозиции будут что-то значить.
Сегодня существует электорат у КПРФ. Насколько реальный шанс вступить в большую политику?
Понятно. Угу. Реальный электорат у КПРФ есть. Более того, он сейчас растет. Более того, из голосующего электората, то есть те люди, которые ходят на выборы, а это в основном пенсионеры, у Зюганова поддержка растет. Если, скажем, брать последние региональные выборы, то в городах, ну, у Зюганова, у КПРФ в данном случае, стабильно получается 25-30%. При том, что реальная явка в городах где-то там 25-30-35%. Большинство избирателей, конечно, голосовать не ходят, а ходят вообще довольно специфическая публика, которая или идет поддерживать Единую Россию, потому что ее заставили, или часть этой публики искренне считает, что надо поддерживать власть, потому что власть надо поддерживать, или идет протестная часть старичков, которые хотят возвращения в замечательные советские времена. Результат голосования не зависит от настроения избирателей. Он зависит от интересов местных элит. А местные элиты, ну, совершенно не заинтересованы в Зюганове.
С политологом Дмитрием Орешкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник ведущее рейтинговое агентство S&P совершило беспрецедентный шаг, выразив пока слабые сомнения в способности Соединенных Штатов сохранить свой наивысший кредитный рейтинг в условиях роста государственных долгов, дефицита бюджета и падения доходов в казну. Агентство оценивает теперь как негативные кредитные перспективы США. Эксперты полагают, что это предупреждение резко обострит бюджетное противостояние в Вашингтоне. Слово Евгению Аронову.
Агентство S&P объясняет свой шаг тем, что не видит реального желания ни у администрации, ни у Конгресса идти на необходимые меры по сокращению стремительно растущих дефицита бюджета и государственного долга. А потому предупреждает, что через год-другой и сам кредитный рейтинг Соединенных Штатов может быть снижен. Администрация Обамы оперативно откликнулась на решение агентства, заявив, что S&P недооценивает волю правительства США решать стоящие перед страной проблемы. Кроме того, администрация не преминула отметить, что другое ведущее рейтинговое агентство Moody's положительно оценивает попытки Вашингтона перестроить бюджет. Только на днях Барак Обама огласил план сокращения дефицита госбюджета, и то, что S&P сделала свое заявление без паузы вслед за речью президента, его экономический советник Остен Голсби расценил как политический шаг. Я спросил ведущего сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Адама Лерика, прав ли Голсби, усматривая в прогнозе S&P политическую подоплеку. Это какая-то новая теория заговора. Рейтинговое агентство никто прежде не подозревал в политизировании своих оценок. Впрочем, государство, сталкиваясь с понижением суверенного рейтинга, естественно, считает это совершенно необоснованным. Но факт остается фактом. Перед США маячат триллионные дефициты. S&P рассматривает эту тенденцию как чрезвычайно опасную и принципиально несовместимую с высоким суверенным рейтингом и, к сожалению, не видит в настоящее время ни в лагере демократов, ни в лагере республиканцев никого, кто бы реалистически предложил, как эту тенденцию остановить. Позиции демократов и республиканцев по бюджету сильно разнятся, но на фоне не столь уж далеких президентских выборов 2012 года стороны не жаждут идти на политически рискованные компромиссы, боясь дезориентировать свой электорат. По мнению комментаторов, последствия, хотя и небольшие, заявления S&P проявятся в дебатах по бюджету. Они подкрепят доводы тех конгрессменов, которые убеждены, что США следует без промедления начать существенно сокращать свой бюджетный дефицит.
Краткосрочные последствия этого неожиданного решения ведущего рейтингового агентства, скорее всего, менее важны, чем последствия долгосрочные и, прежде всего, символические. Впервые в своей истории Соединенные Штаты, ведущая экономическая держава мира, стала объектом унизительных для себя сомнений относительно способности жить посредством. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Всего несколько лет назад такое решение было бы немыслимым. Речь идет о том, что выказывается недоверие финансовых рынков к тому, что государственный долг Соединенных Штатов будет сокращаться или, во всяком случае, не увеличиваться. Речь идет о недоверии к будущим возможностям Соединенных Штатов выплачивать проценты по государственному долгу.
Профессор, первая реакция Уолл-стрит на грозное предупреждение со стороны рейтингового агентства была довольно сдержанной. Рыночные индексы упали, но не катастрофически, а цены государственных облигаций даже поднялись. Что можно ожидать дальше?
Рейтинговое агентство дает Соединенным Штатам до 2013 года решить проблемы бюджетного дефицита. Имеется в виду то, что сейчас бюджетный дефицит составляет 10% валового внутреннего продукта. Государственные расходы растут. Конгресс и президент не могут договориться о методах снижения дефицита, либо повышать налоги, как считает президент, либо снижать расходы, как считает Конгресс. И если они не договорятся, то тогда рейтинговые агентства будут и в дальнейшем понижать рейтинг Соединенных Штатов, дороже будет обслуживать долг, то есть пойдет кривая.
Может ли это предупреждение оказаться первым предвестником нового кризиса? Ведь подобные проблемы, как известно, давно назревают и в Европе.
Возвращение кризиса будет зависеть от обстановки в реальной экономике, от рынков, но в будущем положение очень сложное, потому что государственные расходы везде растут, прежде всего потому, что население стареет и увеличиваются расходы на пенсионное обслуживание и медицинское обслуживание престарелых. Именно там растут расходы и растет через эти каналы государственный долг. Высокий экономический рост в таких условиях просто невозможен.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали первые сомнения в кредитоспособности США, высказанные рейтинговым агентством Standard & Poor. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, который устанавливает 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что его, лидеры движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову и еще около 20 активистов задержали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил Удальцов, это произошло в Химкинском лесу, куда активисты приехали, чтобы остановить незаконную вырубку деревьев. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Ранее в тот же день сообщалось, что Еврокомиссия предоставит республике на те же цели 110 миллионов евро. Россия, Франция и Германия перечислят еще более 40 миллионов евро каждая. Всемирная продовольственная программа ООН сегодня сообщила о начале поставок продовольствия жителям Западной Ливии по новому гуманитарному коридору. Ранее ООН сообщила, что ливийские власти предоставят ее сотрудникам возможность посетить осажденный город Мисурата. В сирийском городе Хомс, третьем по величине в стране, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Точных данных о пострадавших нет. Волнения в Хомсе продолжаются уже несколько дней. Главное требование протестующих – отставка президента Башара Асада. В Японии на АЭС Фукусиму, поврежденной в результате землетрясения 11 марта, началась закачка радиоактивной воды из зданий реактора номер 2 во временное хранилище. После удаления 25 тонн зараженной воды сотрудники станции приступят к восстановлению систем охлаждения реакторов. Продолжаем программу. Приближается 25-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей в истории аварии на атомной электростанции. В столице Украины, Киеве, начались приуроченные к этой дате международные мероприятия. Конференция стран-доноров и Чернобыльский саммит – главные события сегодняшнего дня, в которых участвуют делегации около 30 стран, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Открывая донорскую конференцию по сбору средств на чернобыльские проекты, президент Виктор Янукович подчеркнул, что Украина без международной финансовой помощи не сможет решить проблемы, возникшие в результате произошедшей четверть века назад аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Чернобыльская катастрофа, как и трагичные події.
Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской АЭС Фукусима-1, будут еще долго оставаться событиями планетарного масштаба, как вызов всему человечеству. И мы осознаем, что ни одно из государств не может преодолеть последствия такой аварии без объединенных усилий международного сообщества. Одной из важнейших задач на сегодня, по словам главы государства, является превращение ЧАЭС в экологически безопасную систему. Для этого необходимо построить новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком и надежное хранилище для отработанного ядерного топлива. Из общей суммы примерно в 1,5 миллиарда евро для сооружения нового укрытия не хватает 740 миллионов. Еврокомиссия, которую на донорской конференции представлял ее президент Жозе Мануэль Барозу, в Чернобыльский фонд выделила 110 миллионов евро. 45 миллионов составил вклад России. Пока по предварительным данным на сооружение нового саркофага собрано около 600 миллионов евро, говорит член Национальной академии наук Украины Виктор Барьехтар.
С большой благодарностью говорю о всех участниках вот этого международного плана, начиная от правительств стран-доноров, которые внесли колоссальные деньги на строительство нового безопасного конфайнмента, и он имеет финансовое обоснование, он сделан выдающимися специалистами всего мира. Проект этот называется «Проект Арка».
Площадь арки сопоставима с 2 футбольными полями, а ее высота будет такой же, как и высота американской статуи Свободы. Действующий саркофаг Чернобыльской станции был возведен сразу после катастрофы и, по утверждению украинских экспертов и экологов, давно потерял герметичность и представляет угрозу как источник радиации. Новая защитная конструкция, согласно планам украинского правительства, должна быть построена до июля 2015 года. Некоторые европейские партнеры Украины сомневаются, что следует выделять такие большие средства для Чернобыльского фонда. Ведь в минувшие годы украинские чиновники не раз оказывались в центре скандалов, связанных с нецелевым использованием чернобыльских денег. В ответ на это украинские власти заявили, что финансирование чернобыльских проектов сейчас находится под пристальным вниманием Европейского банка реконструкции и развития. Конференцию стран-доноров пикетировали около 10 активисток движения «Фемен». И во время этой акции не обошлось без инцидентов. Одну из девушек серьезно травмировал сотрудник милиции, и она была госпитализирована. Топлис-активистки призывали участников Киевского форума в принудительном порядке перенести пораженные коррупцией институты украинской власти в Чернобыльскую зону отчуждения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». На съезде Коммунистической партии Кубы первым за последние 14 лет принята программа социально-экономического развития страны, предусматривающая, в частности, разрешение покупать и продавать недвижимость. Нынешний глава кубинского руководства Рауль Кастро объявил, что высшие посты в стране отныне можно будет занимать не дольше 2-5-летних сроков, а для выживания коммунистической системы необходима смена поколений. О политико-экономической ситуации на Кубе мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Александр, прежде всего, ну вот мне, например, было бы очень любопытно понять, какую роль сейчас в жизни Кубы играет Фидель Кастро, который, насколько я понимаю, ушел формально с политической сцены.
Фидель Кастро сейчас национальный лидер и символ революции, которую большинство населения кубинцев, на Кубе в основном молодое население, знают только по легендам, рассказам, по государственной пропаганде. Фидель – идеолог, явно как бы такой старший наставник для своего брата Рауля Кастро, который сейчас возглавляет Государственный совет Кубы, фактически, ну, переводя на общепринятый язык, является президентом страны. Чуть менее месяца назад Фидель Кастро окончательно ушел с поста председателя Компартии Кубы, и сейчас, в общем, это человек, который сидит где-то в своем доме, пишет статьи в единственную главную кубинскую газету «Гранма» и комментирует те или иные события в внутренней политике Кубы и те или иные какие-то тенденции и законы, которые сейчас принимает кубинское правительство, а также очень много высказывается по поводу происходящего в мире, по поводу международных отношений и по поводу того, как он видит развитие мира в 21 веке.
То есть свое влияние на Кубе он сохраняет?
Безусловно, потому что Фидель в течение десятилетий окружал себя людьми, которые не могли не то чтобы ориентироваться ни в чем без его ведома и как-то пытаться проводить, ну, минимальную какую-то свою политику, я имею в виду, ну, высшее кубинское политическое и военное руководство, но и фактически просто, ну, привыкли реально смотреть на национального вожака.
Ну, давайте теперь подробнее об этой программе. Как я понимаю, опять же, формально она называется «Программа социально-экономического развития страны». Вот действительно, идет ли речь о некой серьезной либерализации экономики, по крайней мере, или за этим стоит что-то другое?
Непонятно никому, Андрей, что сейчас стоит за этим. На Кубе только что состоялся первый за 14 лет съезд Коммунистической партии Кубы, на котором было объявлено несколько таких важных вещей. Первое, что руководство Коммунистической партии Кубы в прямом смысле слова очень устарело, то, что надо уступать дорогу молодым. Второе, что эти молодые люди, которые придут на смену старикам-революционерам, должны учесть ошибки, которые совершила Коммунистическая партия Кубы, в первую очередь отвернувшись от малого бизнеса и запретив какую-то малейшую экономическую свободу на Кубе. Говорилось о том, что нужно спасать социализм по-прежнему, и то, что вот либерализация экономических отношений вовсе не означает возврата к капитализму, а отсюда уже следуют, ну, какие-то непонятные выводы. Разрешение частной собственности, разрешение владеть недвижимостью, разрешение покупать и продавать товары, вещи, услуги, но при этом мы сохраним фундаментальные основы не социализма даже, потому что социализм, понятие, как мы все знаем, оно может иметь тысячу лиц, а основы коммунистической идеологии. Но надо отметить вот такой интересный факт, но вот почему на Кубе не происходит, на мой взгляд, какого-то народного антикастровского, антикоммунистического восстания до сих пор. Когда я сам был на Кубе, простые кубинцы, с которыми я так неформально, мне удалось пообщаться, они мне говорили несколько вещей, если их сформулировать коротко, вот они прозвучат так. Мы ждем, пока умрут все, кто должен умереть, имеется в виду вот те самые старики, руководители, революционеры. И второе, у нас под боком есть Гаити, у нас под боком есть Ямайка, и мы смотрим, что происходит там. Мы не хотим кровопролития. Пускай свершатся мирные перемены, пускай будет экономическая, а не политическая революция. Для нас образец – это Китай.
Правильно ли я вас понимаю, что нынешние меры, экономические меры, по крайней мере, которые сейчас принимаются на Кубе, это вынужденные меры, связанные с очень тяжелым экономическим положением.
Ну, положение экономическое на Кубе кошмарное. В первую очередь, на мой взгляд, это меры, которые позволят несколько вот спустить пар, такой, снизить накал недовольства в кубинском обществе. Там радикального ничего нет. Но, понимаете, разрешение владеть мобильным телефоном в 21 веке или разрешение, наконец, в общем, оформить право собственности на квартиру, это не так фундаментально, как если бы разрешили, допустим, действительно создать какую-нибудь частную корпорацию, которая бы производила какие-то товары и услуги и предлагала их на свободном рынке. На Кубе нет свободного рынка, и в ближайшее время его там явно не появится. На Кубе средняя зарплата кубинца составляет $30 в месяц. На Кубе запрещен въезд и выезд кубинцев за границу. На Кубе по-прежнему после работы каждый кубинец идет на партийное собрание, где говорится о коммунизме. Ну, вот это вот фундаментальные вещи. От того, что человеку разрешено, наконец, приобрести кондиционер или стиральную машину в магазине, ничего не меняется. Ведь главное, что эти все товары продаются не за кубинские обыкновенные песо, а за так называемые инвалютные песо. Ну, вот для, может быть, российского слушателя это примерно то же самое, как существовали чеки для магазина «Березка». А у кубинцев, у простых, у 95% людей этих бумаг нет. Вот на Кубе ходят фактически две валюты. И вот этой второй валюты ни у кого нет, и поэтому разрешение что-то купить остается просто разрешением, пока кубинец не может его фактически реализовать.
О политико-экономической ситуации на Кубе с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди небольшой анонс. Сегодня вечером в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир». И эту программу сегодня будет вести Кирилл Кобрин. Кирилл сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей?
Ну, там, как обычно, четыре темы. Две международные, две российские. А российские связаны. Это очередная беседа из цикла «Российские регионы». Мы поговорим о проблемах Костромской области, в частности, о тех опасностях, которые поджидают местных производителей сыров со стороны импортного сыра, который ввозят в Россию.
Знаменитый костромской сыр.
Ну, все знаем, что откуда привезены были сыры в Кострому и в другие места России в 18 веке. И аналогом чему они являются, но в любом случае это хорошие качественные продукты, и как-то им надо конкурировать с ввозными сырами, и это не всегда хорошо получается. Также любопытная очень и поучительная беседа с экологом российским Дмитрием Лисицыным, который является, стал в этом году лауреатом премии фонда Голдмана. Что касается международных тем, то там две важные такие беседы, скажем так. Одна беседа, одна дискуссия, а один материал. Дискуссия это в Вашингтонском институте Брукингса, и участники ее обсуждают рост правого, прежде всего, правого популизма в современной Европе и Северной Америке. Это действительно распространенная сейчас болезнь, движение чаепития в Америке, Марин Ле Пен и ее сторонники во Франции, я уже не говорю о других странах. И вот эксперты института Брукингса пытались понять, в чем там дело и почему вот сейчас именно правый популизм так находится на марше. А вот другая тема связана с тем, что только что прозвучало в вашей программе. Речь пойдет о Кубе. И речь пойдет о несколько иной стороне нынешних кубинских событий. Вот сейчас Александр Гостев говорил о неких каких-то послаблениях, которые дает режим Кастро кубинцам. А Виктор Черецкий в программе «Время и мир» будет рассказывать о новой волне преследований инакомыслящих на этом острове. Видимо, как это в Китае было, экономические послабления идут рука об руку с усилением, так скажем, политического режима, и речь пойдет о задержаниях диссидентов и о тех преследованиях, которые подвергаются, в частности, участницы движения «Дамы в белом» или «Женщины в белом». Это, да, это родственницы политзаключенных.
Благодарю вас, Кирилл, и напомню, что программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу. В Москве 17 часов 45 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, который устанавливает 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что его, а также лидер движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову и еще около 20 активистов задержали сотрудники правоохранительных органов. Как утверждает Удальцов, это произошло в Химкинском лесу, куда активисты приехали, чтобы остановить незаконную вырубку деревьев. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Ранее в тот же день сообщалось, что Еврокомиссия предоставит стране на те же цели 110 миллионов евро, а Россия, Франция и Германия перечислят еще более 40 миллионов евро каждая. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о начале поставок продовольствия жителям Западной Ливии по новому гуманитарному коридору. Ранее ООН сообщила, что в ливийские власти предоставят ее сотрудникам возможность посетить осажденный город Мисурата. В сирийском городе Хомс, третьем по величине в стране, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Точных данных о пострадавших нет. Волнения в Хомсе продолжаются уже несколько дней.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. 24 апреля в Большом театре премьера балета «Утраченные иллюзии» по мотивам романа Бальзака на музыку Леонида Десятникова поставил Алексей Ратманский. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Почти все создатели спектакля из бывших. Бывший художественный руководитель Большого театра Леонид Десятников, бывший глава балета Алексей Ратманский, бывший музыкальный руководитель Александр Ведерников, даже художник Жером Каплан из бывших, но в другом роде. Его дед эмигрировал из России во Францию. Однако идея спектакля по мотивам романа Бальзака пришла в голову Ратманскому еще в 2007 году. Знаменитый хореограф часто возобновляет в репертуаре когда-то исчезнувшие из него наименования, например, «Светлый ручей» или «Пламя Парижа», но раньше он ставил балеты на ту музыку, которая когда-то была для них написана, а теперь партитура Бориса Асафьева отвергнута, и музыку специально для нового спектакля написал Леонид Десятников. Правда, либретто 1936 года сохранено. Балетный обозреватель «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова пересказывает его так.
«Король и Флорина» – две прима-балерины парижской оперы. Действие происходит в 30-х годах 19 века. У них есть влиятельные покровители. Королли, содержанка банкира богатого, Флорина, любовница герцога, законодателя светских мод. Дмитриев, либретист, подразумевал, что это две как бы партии, реально существовавшие в XIX веке, то есть за Королли стоит тень Марии Тальоне, а за Флориной огневая женщина Фанни Эльслер. То есть это такие антиподы еще творческие. В театр приезжает юный композитор Люсьен, который, значит, хочет предложить свою партитуру, свой балет. Под названием «Сильфида». То есть, как мы понимаем, речь идет о реальной Сильфиде, о реформе балетного театра, о переходе к романтическому балету. А, естественно, его никто не понимает, только Карали. Благодаря своему любовнику она протаскивает эту партитуру и, несмотря на противодействие, клаки, продажных журналистов, мерзкого, значит, этого самого светского общества, подстрекаемого герцогом, премьера не проваливается. Но торжествует не только искусство, но и любовь, потому что в процессе подготовки этого балета рождается родство душ. И балерина Каралли рискует бросить своего банкира и отдаться этому молодому композитору.
Это содержание только первого акта, а всего их в спектакле три, и закончится все печально. Алексей Ратманский прямо говорит, что само название «Утраченные иллюзии» увлекло его своей неосязаемостью, которая переводима только на язык музыки или балета. На мой вопрос, отчего молодой хореограф так часто ставит вышедшие из моды с точки зрения балетных критиков драматические балеты, Алексей Ратманский ответил.
Звучит неплохо этот термин, но смысл в него вкладывается непонятный мне.
Вот драм-балет – это сюжетный балет. Почему не назвать драм-балетом «Спящую красавицу», где очень много пантомимных сцен? Меня интересуют вообще все жанры.
На мой вопрос о структуре произведения композитор Леонид Десятников отвечает.
Структура произведения «Утраченные иллюзии» Ратманского в основном сохраняет структуру, которая заложена в либретто Дмитриева, предназначенного для балета «Асафьева».
А с точки зрения музыкальной, вы каким-то образом апеллируете к музыке того времени, когда был написан роман?
Да, но не в значительной степени. Я могу сказать, что я в большой степени апеллирую к французской классической музыке XIX века в целом. Но есть какие-то стилевые обороты, что ли, клише романтического музыкального стиля, которые там используются. Но больше это похоже на, наверное, советскую киномузыку 50-х годов.
Содержание балета по отношению к содержанию романа.
В балете практически отсутствует все социальное, как бы, содержание Бальзака. Но вся лирика, любовная история, ревность, предательство – это все есть.
Стало быть, социальным проблемам, волновавшим Бальзака, в балете не место. Создатели сосредоточились на лирической истории двух сердец. Люсьен не поэт, а композитор, его возлюбленная – балерина. Так делал и Джон Наймайер, когда ставил «Чайку». Тригорин и Треплев оказывались балетмейстерами, а Нина и Аркадина – балеринами. Старый и очень хороший ход. А Леонид Десятников о спектакле говорит.
Там есть где посмеяться и где поплакать. Это, в общем, довольно буржуазное развлечение, но развлечение высшего порядка.
Композитор Леонид Десятников о премьере балета «Утраченные иллюзии» рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. И в завершение этого информационного часа программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Московские корреспонденты газеты «Нью-Йорк Таймс» Клиффорд Ливи и Эллен Берри стали лауреатами Пулитцеровской премии прошлого года за серию статей «Над законом», посвященном коррупции в российской системе правосудия. Журналисты, по словам Пулитцеровского комитета, рассказали о проблемах спотыкающейся системы правосудия в России, сконцентрировав внимание на конкретных историях людей и оказав тем самым значительное влияние на ход дискуссий внутри страны. Награда журналистов «Нью-Йорк Таймс» – это первая за многие годы Пулитцеровская премия, присужденная за освещение российских дел, и лишь одна из двух присужденных в этом году журналистам из респектабельной «Нью-Йорк Таймс». Второй были отмечены экономические комментарии обозревателя газеты Дэвида Леонхарда. Отчасти сенсационным стало решение Пулитцеровского комитета не присуждать премии за освещение новостей. Не исключено, что это отражение трудностей, испытываемых газетами в конкуренции с другими средствами информации, в том числе интернетными. Интересно и то, что ни одна из крупнейших газет Соединенных Штатов не доминировала в этом году среди главных лауреатов. Победители «Los Angeles Times» и «New York Times» получили лишь по две премии. Доходы президента Соединенных Штатов упали в прошлом году более чем в три раза, хотя он твердо сохраняет свое членство в клубе мультимиллионеров. Согласно налоговой декларации президента, по традиции обнародованной в последний день отправки американцами своих отчетов о доходах налоговой службе, доход семьи Барака Обамы составил в прошлом году 1 730 000 долларов. Причем самая доходная ипостась Барака Обамы – писательство. Он автор трех книг, две из них мемуары, одна детская книга, написанная в форме обращения к своим дочерям. За выполнение президентских обязанностей Барак Обама получил лишь 400 тысяч долларов. При этом он уплатил 453 тысячи долларов, около четверти дохода, в качестве налогов. В прошлом году семья президента пожертвовала 245 тысяч на благотворительность. Вторая семья страны заработала гораздо меньше первой – 379 тысяч долларов на двоих. У вице-президента Байдена 230 тысяч жалования – единственный доход. Его супруга – профессор в местном колледже в Виргинии. Через год после взрыва в Мексиканском заливе нефтяной платформы Deepwater Horizon, в результате чего в воды залива из скважины вылились миллионы галлонов нефти, специалисты говорят, что следы этой аварии на воде и под водой становятся почти незаметными. Однако слышны и другие голоса. С подробностями Владимир Морозов.
Мексиканский залив оправился от разлива нефти, и, так сказать, здоровье залива находится почти на том же нормальном уровне, как и до аварии, которая произошла 20 апреля прошлого года. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press среди независимых ученых и специалистов. Они отмечают, что сегодня в заливе стало больше таких видов рыб, как рифовый окунь и королевская макрель. С другой стороны, никто пока не может объяснить, почему волна чаще, чем прежде, выбрасывает на берег мертвых дельфинов и черепах. Мексиканский залив находится в гораздо лучшем состоянии, чем можно было ожидать, но для окончательных выводов потребуются годы. Насколько застрахован регион от подобного бедствия в будущем? Я не вижу никаких улучшений и новых мер безопасности, да и вообще перемен с тех пор, как произошел разлив нефти. Это говорит Дуэйн Рейнсток из компании, владеющей судами, которая обслуживает нефтяников залива. Независимый Центр for Biological Diversity считает, что промысел нефти в море остается опасным и добивается, чтобы правительство обязало занятые этим компании предоставлять более подробный отчет об их влиянии на окружающую среду. Центр хотел бы снять ограничения на размер денежного возмещения, которое платит компания, виновная в разливе нефти. Общественники считают необходимым остановить бурение в Арктике, где разлив нефти может вызвать гораздо более серьезные последствия, чем в сравнительно теплых регионах. В числе требований центра тщательно исследовать дно Мексиканского залива. С последним согласен и Тони Кеннон, мэр города Оранж-Бич, который находится на побережье. На дне залива мы обнаружили слои нефти и химикалий толщиной от 10 до 15 сантиметров, которые тянутся на 600 метров. В случае шторма всю эту гадость может выбросить на наши пляжи. Основной виновник разлива нефти компании BP давно выделила средства на очистку залива и выплату компенсации пострадавшим. Но правительство США еще подсчитывает размеры штрафа за ущерб окружающей среде. Этим подсчетом заняты эксперты правительственных учреждений. Независимые ученые и специалисты подозревают, что о последствиях аварии в заливе правительство сообщает им далеко не все.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго!
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». Ну а в течение следующего часа мы поговорим о массовых волнениях в Сирии, о конфликте между Минздравом России и доктором Леонидом Рошалем, о либерализации валютного рынка в Беларуси, о протестах против ядерной энергетики в России, о деле Магнитского, об исках в судах и обвинениях в интернете. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Общественное мнение». Подробнее же о том, что ждет вас в эфире в ближайший информационный час, вы можете узнать на авторской странице программа «Время свободы» на сайте свободанews.ру. Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Политико-медицинский скандал. Минздрав обиделся на доктора Рошаля.
Комментарии экспертов.
Арабист Александр Филоник о том, кто будоражит Сирию.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев о качелях любви.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».